Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, о семье. У нас в гостях отец Дмитрий Крутов, настоятель храма Дмитрия Солунского в Хорошове, Москва. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я должна еще сказать, что отец Дмитрий не только... У отца Дмитрия много регалий. Я вас, извините, батюшка, за это слово погуглила. Но одно из дел, которое отец Дмитрий сейчас делает, это организация православной школы имени святого великомученика Дмитрия Солунского, о чем мы сегодня тоже поговорим. Но хотелось начать все-таки с семьи. Вот я вам задам вопрос, не знаю, принято батюшкам задавать, я задаю все время. У вас 8 детей от 2 до 16 лет, вернее, 7 детей, да, от 2 до 16 лет, и скоро в семье, я так понимаю, ожидается пополнение.
Да, мы ждем сейчас и молимся, что должно быть у нас еще доченька родиться.
Ну, то есть, в общем-то, с таким человеком, с таким отцом есть о чем поговорить. Я, наверное, позадаю вам вопросы про воспитание деток. Но вот хочется задать такой, не знаю, то ли романтический, то ли интересующий меня вопрос. А как вы познакомились-то с матушкой?
Вы знаете, это знакомство я воспринимаю не иначе, как чудо. Потому что было очень много обстоятельств таких, которые... видимым образом препятствовали этой встрече. Начнем с того, что мы вместе учились в университете, в котором мы 2 года учились на одном и том же этаже, друг друга не видели. И сам момент знакомства, он случился на родине патриарха Тихона, это город Торопец, куда мы ехали с студенческой группой, студенческая практика у нас была. И у меня было очень много обстоятельств, почему я не мог присоединиться к этой группе. Доезжал уже ближе к середине поездки миссионерской. И теперь понимаю, что стоило туда съездить. Потому что действительно, ну, я увидел человека, который был исключительно близок. Исключительно родным, сразу предстал передо мной. И это совершенно незабываемый такой момент. И где-то примерно через год после встречи, еще учась в университете, мы поженились.
То есть, ну, это вот как можно так с первого взгляда увидеть, что это твой человек?
Мне кажется, вот сейчас я уже 10 лет почти что священником, общаюсь с людьми, и откровенно люди обо многих вещах говорят, что у разных людей очень по-разному это бывает. Поэтому я и говорю, что в моем случае, наверное, это чудо.
Отец Дмитрий, а такой вопрос. Вот я его тоже задаю священникам. Я видела, сколько у вас направлений было за жизнь, направлений деятельности. Вы очень много всего делаете, и у вас при этом без 5 минут 8 даст Бог детей. Вот видит ли вас семья?
Вы знаете, здесь, конечно, очень разные модели бывают взаимоотношений и каких-то служений священника, его рабочих дел с близкими людьми. И то, как это происходит в нашей семье, вот такую дружбу и тепло, которое... пока что Господь дает сохранять, как нам кажется. Это, может быть, не очень характерно, да, но то, что моя семья достаточно близко находится к тем делам, которые Господь дает делать, где дает потрудиться. Если брать вот послушание святейшего патриарха, которое было получено по строительству храма, то практически сразу же после того, как деревянная церковь была построена, мы стали ездить в разные места, в разные регионы. И мне вспоминается поездка первая наша поездка миссионерская в Вологодскую область, когда мы туда отправились вместе с моей супругой, и на тот момент дочке Катюше ей было, наверное, месяц 3 или 4. Потому что я совершенно не представлял, как в миссионерстве можно без хора, без поддержки, без опытного человека. И моя супруга отважилась на такой подвиг. Наверное, это вот одна из таких иллюстраций. Ну и дальше другие дела тоже. Мои сыновья, мои дочери, моя супруга, они с пониманием относятся, им близко то, чем Господь дает заниматься, и они с удовольствием подключаются.
А как ваша семья участвует вот в вашей, например, новой инициативе, вот эта православная школа имени святого великомученика Дмитрия Солунского, о которой мы поговорим, как-то тоже семья принимает в этом участие? Пытаюсь себе представить матушку, у которой 7 детей, которая еще участвует во всех этих делах.
Вы знаете, с течением времени понимаешь, что многодетные мамы вообще, если там абстрагироваться от моей супруги, очень часто это одни из самых надежных помощников, потому что это люди, которые в исключительно стесненных обстоятельствах привыкли жить, привыкли трудиться и очень способны ко всему. Вот. Конечно, моя супруга в школе дает и советы, и мы оцениваем различные инициативы и выдвигаем эти инициативы, тоже во многом имея в виду свой родительский опыт, свои какие-то предпочтения, свое понимание, что было бы хорошо для наших детей. Поэтому, наверное, и школа больше складывается как коллектив такой, в котором хорошо, комфортно и полезно многодетным, по большей части.
Ну, давайте так. Смотрите, батюшка, у меня 3 всего детей, они уже взрослые. Мы начинали в 90-е и попробовали очень много форм обучения. Мы начали с православных гимназий. Мы прошли через школу рядом с домом формат. Такая у нас была очень, ну, простая, чего уж там говорить, внуковская школа. Мы прошли через формат каких-то очень дорогостоящих школ, через полудомашнее обучение. Ну, поскольку дети все время хотели чем-то заниматься, а времени ни на что не хватало. И закончила я с младшим уже. Надо сказать, я просто нашла школу, в которой он такой немножко неформатный человек, свободолюб. Еще как-то вот он более аудио воспринимает, чем чтение. И я сама с ним сидела и занималась, как бы вот, чтобы он сдал эти сочинения. Я потом, может быть, об этом тоже хотела бы 2 слова сказать. У меня есть некоторые лайфхаки на эту тему. Вот. И мы, ну, не могу сказать, что мы нащупали тот формат, который бы вот казался нам идеальным. Но прошло много лет с тех пор, и вот мне хотелось бы услышать, а что это за формат, чем он отличается от обычных школ, что там такого вот, чтобы облегчить жизнь многодетным родителям, что уж там говорить, и в то же время, чтобы дети получили образование.
Да, ну, я думаю, что у многодетных, у всех примерно похожие проблемы. Первая – это финансовая проблема, и вторая проблема – это время, потому что очень хотелось бы развивать каждого ребенка индивидуально, максимально учитывая вот его интересы, его потребности, его способности. И многодетной семье всегда это очень сложно, потому что даже если дети учатся в одной школе, потом необходимо в разные кружки отвозить их, разные репетиторские занятия. И то, что мы видим, конечно, если это все собрать, если это все попытаться объединить и силами профессионалов, и силами профессионалов-добровольцев, то может получиться очень хорошая вещь, очень полезная вещь. Поэтому, когда мы задумывали школу, мы обратили внимание, конечно же, на полупансион, с тем, чтобы дети в одном месте и получали образование сильное, и акцентируем на этом внимание, что нужно строить, конечно, индивидуальные образовательные траектории, но и с тем, чтобы вторая половина дня была у детей максимально продуктивно организована. Конечно, хочется, чтобы из школы дети уходили со сделанным домашним заданием, чтобы родителям не приходилось тратиться на репетиторов, на подготовку к ЕГЭ, ОГЭ, ну и чтобы максимально вот широкий спектр возможностей и навыков, умений учебных, внеучебных дети получили. Поэтому вот такая школа строится сейчас. Ну, мы уже один год школа работает. Уже был хороший выпуск. 11 класса не было. Девятиклассники получили хорошие баллы по своим экзаменам. И мы, в общем-то, утвердились в том, что действительно коллектив школы, все специалисты, которые работают, они способны достигать высоких результатов в плане вот академической учебы.
Вы знаете, я вот вы сказали вот эти страшные слова ЕГЭ, ОГЭ, но они для меня уже не страшные, но все-таки мы через это вот все прошли. Вот, и я, ну, лично от себя должна сказать, что я абсолютно не в восторге от всех этих вещей, да. И когда я младшего сына готовила к экзамену по литературе, и он возмущался. Ну, почему вот я должен писать вот эти сочинения вот именно так, как вот мне сказали? И я долго не знала, как ему объяснить, но как-то же надо объяснить. Вот, я сказала, что, знаешь, я же тоже работала в разных изданиях. Я там в журнале «Эксперт» я должна была писать очень по-умному. В журнале «Улица Сезам» я должна была писать о своем там материнском опыте. Ну и так далее. И я говорю, ну, на радио «Вера» там тоже существует какой-то формат, в котором я существую. Вот, поэтому давай просто решим, что ты можешь излагать свои мысли, просто их нужно как-то вот излагать в определенном формате. Ну, в общем, вот, вот так вот я его свободолюбие помирила с ЕГЭ, просто хотелось что-то об этом рассказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что у нас в гостях отец Дмитрий Крутов, настоятель храма Дмитрия Солунского в Хорошове города Москва и организатор православной школы имени святого великомученика Дмитрия Солунского. А, отец Дмитрий, а вот можно вас спросить, вы же тоже растите детей, и, по-моему, вы были преподавателем, я не ошибаюсь?
Ну, некоторое время я преподавал, имел и студенческую практику, и преподавал в воскресной школе.
Ну, а ваше отношение какое? Вот ученики сейчас учат литературу или все-таки они готовятся больше к экзаменам?
Вы знаете, я слышал одно очень хорошее высказывание, которое вот прям мне настолько импонирует, что, наверное, является и моим тоже отношением к этой проблеме экзаменов. Дело в том, что желательно так, чтобы дети учились, чтобы они, конечно, не были заточены на получение исключительно высоких баллов там, да, по ЕГЭ и ОГЭ. Но в хорошей школе вот эти высокие баллы по ЕГЭ и ОГЭ, они являются хорошим побочным результатом. Вот очень хочется, чтобы в нашей школе именно так было, чтобы дети получали фундаментальное, очень качественное образование, и в тот момент, когда всплывает этот вопрос экзаменов, он бы сам по себе для них проходил. Но в этом отношении мы все равно, конечно, понимаем, что есть и специфика, да, поэтому вот в внеакадемическое время мы по разным совершенно предметам проводим именно подготовительные такие сессии к ЕГЭ и ОГЭ. Вот. В то же время есть, наверное, и доброе здесь, вы знаете, говорят наши друзья-священники, тоже многодетные отцы из Архангельской области, из Вологодской, с кем мы общаемся, к кому мы ездим, что все-таки ЕГЭ, ОГЭ, эти экзамены дали возможность ребятам из глубинки поступать фактически в столичные вузы более или менее на равных с ребятами из крупных городов. В этом и трагедия, потому что батюшка уже там в возрасте 15-16 лет вынужден провожать дочку, провожать сына в другой крупный город. Вся семья уже молится. Вот. Ну, во взрослую жизнь рано выходит ребенок, получается. Но, с другой стороны, это возможность получить качественное образование. Не знаю, как дальше это будет развиваться. Постоянно мы видим и реформы, и изменения, иногда которые можно квалифицировать как улучшения. Вот. Ну, пока мы живем в таких реалиях, должны к ним приспосабливаться.
Ну да, согласна. Вы знаете, я немножечко поверну немножечко беседу. Хотела вот рассказать одну штуку. Я уже упомянула, что мы прошли с детьми разные формы обучений, и в том числе мы были на полудомашнем обучении у абсолютно замечательного педагога, старейшего педагога московского, который, собственно, положил начало этому полудомашнему обучению, Игоря Моисеевича Чепковского. Вот. И я хотела вам рассказать одну очень важную штуку и услышать ваше тоже мнение об этом. Игорь Моисеевич очень внимательно смотрел, как-то очень внимательно, очень нежно смотрел за своими учениками. И однажды сказал мне, что в Библии написано, что муж, ну, возлюбит свою жену. Там даже обратного ничего не написано, вот как жена там должна себя вести по отношению к мужу. Он говорит, я смотрю вот на своих ребят, и я понимаю, что у некоторых учеников есть такой избыток душевных сил.
Да, да, да.
Ну, понимаете, да, вот такой вот избыток душевных сил. И он говорит, я вот с годами пришел к выводу, что вот этот избыток душевных сил есть у тех ребят, у которых отец очень крепко любит их мать. Вот такое вот удивительное высказывание. Я его не раз повторяла, на самом деле, но мне кажется, это очень важно. Вот скажите, батюшка, есть у вас какие-то комментарии к этому?
Вы знаете, мне кажется, это очень правильные слова, и мне они близки. Вот, действительно, для христианина, наверное, на первом месте это Господь Бог, взаимоотношения с Богом, любовь к Богу, которая дает человеку силы, укрепляет человека. И первое, на кого эта божественная такая поддержка изливается, это самый близкий человек, это супруга или супруг, наоборот. Вот. Дальше в этой иерархии, наверное, находятся дети. И, к сожалению, действительно приходится сталкиваться часто, что в представлении людей в семейных взаимоотношениях дети оказываются на первом месте. Но, как правило, такие вещи оканчиваются не очень хорошо, потому что и дети вырастают достаточно эгоистичными, да, потому что, ну, как бы весь потенциал и отца, и матери направлен только на ребенка, и в то же время, становясь взрослыми, уже входя в зрелый возраст, супруги тоже начинают чувствовать какое-то внутреннее такое одиночество, потому что не было в течение жизни привычки вот так вот больше друг на друга внимания обращать. Поэтому, конечно, когда для человека на первом месте находится тот, с кем Господь соединил его в браке, наверное, это самое полезное. Потому что и дети видят, как папа может маму любить, как мама может папу любить, получают этот опыт, да, этот пример. Вот. И в то же время мы, как родители, внутренне их освобождаем, потому что у них есть больше возможностей становиться самостоятельными, чувствовать, что у них какая-то своя судьба в жизни, свое предназначение, свое счастье их обязательно ждет, своя профессия. Вот. Мне кажется, это действительно заряжает детей такой внутренней энергией, дает им фундамент, на котором может очень вырасти человек, который очень многих может в дальнейшем тоже вокруг себя объединить, поддержать, напитать этой любовью.
То есть мы не затапливаем, да, их своей такой родительской всеобъемлющей любовью?
Да, я думаю, да, потому что, ну вот, опыт старших поколений показывает, что так более правильно. Ну и есть опыт старшего поколения, да, когда люди влачат существование друг рядом с другом буквально из-за того, что нужно там выполнить хозяйственные обязательства, дорастить детей, но и потом у всех одни только проблемы – психологические, духовные, какие угодно.
Отец Дмитрий, ну раз уж вы сказали, что супруги должны поддерживать друг друга и уделять друг другу время, вот есть ли у вас в семье какие-то такие традиции, ну, в современном языке это, наверное, можно сказать, лайфхаки, потому что при таком количестве дел у детей, конечно, это определенный лайфхак, когда вот вы можете побыть вдвоем и только вдвоем.
Ну, вы знаете.
Или это не, я не знаю, или это не обязательно.
Я думаю, что, ну, я здесь могу сказать только о своем каком-то, о своей жизни, да, даже не жизненном опыте. Могу просто сказать о том, что мечта о том, что будет такая минута, такой час, да, непонятно когда, правда, там раз ли в неделю или раз в месяц.
Вот. Она живая, эта,
да,
мечта, да?
Да, желание быть вместе – это то, что очень часто дает вдохновение в тяжелую минуту. Ну и вы знаете, действительно, есть еще интересный момент, что вот у нас старшие дети, они нас очень поддерживают. Они повзрослели, и они очень чувствуют вот эту вот необходимость нам общаться. И бывает так, что просто они по своей инициативе отправляют нас куда-нибудь прогуляться вдвоем, говорят, что мы посидим с детьми, там сами домашним хозяйством позанимаемся. Вот такую прелесть, в хорошем смысле, да, прелесть взросления взрослых детей мы уже потихоньку чувствуем. Спасибо нашим ребятам. Хотя, конечно, когда ребята взрослеют, больше требуется и интеллектуальных усилий, и больше ты понимаешь, что не хватает тебе самому какого-то опыта, чтобы подсказать что-то ребятам. Но есть и ощущение, что благодаря им мы тоже становимся как-то взрослее, получаем больше пищи для размышления. И может, даст Бог, случится, что седина придет к нам не одна, а с чем-нибудь хорошим.
Отец Дмитрий, а я знаю, такой есть момент, может быть, в вашей семье его не было, но все же я тоже, он очень важный, когда дети наши взрослеют, они часто проживают, ну, то есть изначально они ходят в храм, да, родители всегда правы, родители такие, ну, полубоги, и все делают правильно, а потом начинается вот это подростковый какой-то бунт, что ли, какое-то смятение, и дети понимают, что родители, наоборот, не всегда правы, а некоторые понимают, что они всегда не правы, и начинают каких-то своих искать духовных путей, зачастую уходя из церкви. Вот был ли у вас такой? Если не был, то вот расскажите, как этого достигли?
Вы знаете, для нас как-то, ну, я не беру крайние случаи какие-то, но в целом есть какие-то реперные точки такие в взросления человека. И вот одна из них – это некое такое протестное настроение, которое вот, когда случается с нашими детьми, мы понимаем, что у наших детей все хорошо. То есть для нас это сигнал позитивный, что человек становится серьезным, становится самостоятельным. Для нас это такая радость, в принципе, где-то и подискутировать, и как-то, в общем-то, может даже и свою позицию пересмотреть. Мне кажется, что если не вставать вот в такой клинч какой-то, да, вот что только то, что я там говорю, то одно, оно и правильное, то вот этот вот, вот эту вот энергетику такой самостоятельности, которая в крайних формах там в протест может переходить, можно в очень позитивном таком ключе переживать. И мы видим, конечно, что есть у ребят и сложности, вот, но в целом пока вот не было у нас каких-то криминальных вещей, о которых тоже часто приходится слушать от прихожан храмов. Мне кажется, здесь очень важно взаимное доверие к моменту вот этого бунта, да, чтобы оно было, чтобы ты был внутренне уверен, что твой ребенок, Господь о нем заботится больше, чем ты можешь позаботиться. Очень важно к этому моменту уже, чтобы у ребенка был опыт, что, например, отец или мать не всегда считают себя абсолютно правыми. Очень важно, мне кажется, уметь признавать свои ошибки и не бояться просить прощения там у детей, там как-то извиняться, вот, чтобы даже вот находясь в состоянии повышенного эмоционального градуса, ребенок понимал, как из нее выйти, что вот что-то он чудит, потом снизошло озарение, что, в общем-то, было это, может быть, там он нагрубил или резко что-то сказал. И он понимает, что вот и папа, и мама, в случае, когда они неправы, готовы извиниться, так же и я могу. И как-то это все достаточно мирно проходит. Хотя, конечно, ну, это очень сильно зависит от темперамента ребенка. Все дети очень разные.
Ну да, в общем, очень важная вещь – иметь необходимость, простите, что вас перебила, извиниться, если ты не прав для родителя. Я напомню, что мы говорим о семье. У нас в гостях отец Дмитрий Крутов, настоятель храма Дмитрия Солунского, хорошо и в городе Москва. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».